Радио Донбасс Реалии.
Это Радио Донбасс Реалии. Ведущий Александр Лащенко. Буду с вами в следующий час. Сегодня пятница, 16 апреля. Ко мне со свежим выпуском новостей присоединится моя коллега Ольга Стрижова. Ну а в целом, в программе и в частности, рассказываем вот о чем мы. Итак, прежде всего проанонсирую нашу тему для разговора в прямом эфире. Зеленский не боится Путина? Поводом для избрания данной темы стало свежее интервью французскому изданию «Le Figaro» президента Украины, собственно, Владимира Зеленского, где он заявил, цитирую, по офису, собственно, президента Зеленского, такая цитата. На вопрос о взаимоотношениях с президентом России Владимиром Путиным Владимир Зеленский ответил, опять же, дословно таким образом, что он думает обо мне, честно говоря, я не знаю. Я представляю Украину, и для меня очень важно, что он думает о моей стране. Я не думаю, что я тот, кого он ожидал, потому что я за равноправие. Оккупирована наша территория, поддержка боевиков – это не равноправие. Таким образом, подчеркивал судья из этого интервью Владимир Зеленский, что никакой боязни своего оппонента Владимира Путина нет. Тем временем Песков заявил пресс-секретарь президента России, что пока, ну, по крайней мере, оставил без комментария предположение, что все-таки будет общение Зеленского и Путина. Оно снова откладывается. Другие темы нашей программы сегодняшней. Что происходит на фронте сейчас? Основная тема последних недель. Где самые горячие участки этого фронта? Как дончане реагируют на обострение угрозы, звучащие с телевидения, что Киев якобы нападет? Ну и опять же, телефон нашего прямого эфира 0800-300-403. Именно благодаря этому телефону вы имеете возможность и попасть к нам в эфир, высказать свое мнение, задать свои вопросы участникам, собственно, обсуждения, озвученной мной ранее темы, политологам Владимиру Фисенко и Игорю Рейтеровичу. Присоединяйтесь к нашей программе. Уже сейчас идет трансляция на YouTube-канале «Радио Свобода».
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну и обещанный выпуск новостей от моей коллеги Ольги Стрижовой.
Добрый вечер. Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что лучшим шагом НАТО на фоне обострения российской агрессии будет предоставление Украине плана действий для членства в альянсе. Об этом Зеленский заявил в интервью итальянской газете «La Repubblica». Он убежден, что союзники знают, как усовершенствовалась украинская армия за более чем 7 лет. Также Зеленский рассказал в интервью, что Украина готова к любому варианту развития событий с Россией, но призывает Кремль вернуться к содержательным дипломатическим переговорам. Напомню, недавно в интервью французскому изданию Зеленский также призвал принять Украину в Евросоюз и НАТО. За минувшие сутки российские гибридные силы 7 раз нарушали режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы пришлись на окрестности Майорска, Новозвановки, Зайцево и Песок. Боевых потерь среди военнослужащих вооруженных сил Украины нет. В группировке ЛНР обвинили украинских военных в 2 нарушениях режима тишины, в группировке ДНР про обстрелы не сообщают. С начала текущих суток были зафиксированы 3 случая нарушения режима прекращения огня со стороны российских гибридных сил. В 22 областях Украины все еще превышен показатель госпитализации, хотя постепенно количество пациентов с коронавирусом, которых доставляют в больницы, уменьшается, сообщили в Центре общественного здоровья. Самые высокие показатели в Хмельницкой, Черниговской, Сумской и Николаевской областях. Напомню, за минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 17 479 новых случаев заражения коронавирусом. 438 человек умерли от осложнений заболевания. В Донецкой области сообщается о 686 заболевших и 19 умерших. В Луганской за сутки лабораторно подтвердили новых 290 случаев заражения и зафиксировали 12 летальных случаев. Группировка ДНР сообщает о 202 заболевших и 11 умерших. В отдельных районах Луганской области 39 новых случаев заражения и 2 смерти. В Украину прибыли 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Это первая партия препарата в рамках COVAX. Завтра, 17 апреля, более 29 тысяч доз вакцины развезут по регионам. 18 апреля уже начнутся прививки. В Украине вакциной Pfizer будут прививать людей в домах престарелых и работников этих заведений. Далее работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы. Эту партию вакцины планируют разделить на 2 части, чтобы потом ей уже сделать 2-ю прививку. Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили говорили о том, что сейчас мир приближается к максимальному уровню распространения коронавируса. За последние 2 месяца фиксируют почти 2-кратное увеличение недельной заболеваемости. При этом ВОЗ отмечает, что сейчас с резким увеличением распространения ковида сталкиваются те страны, которые ранее избежали широкого инфицирования. Коротко. К Пасхе и майским праздникам Укрзалезница запланировала 11 дополнительных поездов, в том числе в Мариуполь и Константиновку. В мае Укрзалезница назначит дополнительные рейсы круглогодичных поездов, среди них 137-138 Хмельницкий-Лисичанск. Вариантами для размещения будущего аэропорта в Донецкой области рассматриваются Мариуполь, Краматорск и Светогорск, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. По его словам, для эффективной логистики в Донецкой области необходимо построить 2 аэропорта на севере и юге региона. В Донецкой области закончили ремонтные работы на участке между 2-м и 3-м подъемами 2-го Донецкого водопровода. Система уже заполняется водой. Напомню, из-за порыва была сокращена подача воды в города Краматорск и Дружковка, прекращено водоснабжение города Константиновки и 3 населенных пунктов Торецкой территориальной громады. Новости спорта. Первая ракетка Украины Алина Свитолина принесла женской сборной Украины первую победу в противостоянии с Японией в Кубке Billie Jean King. Свитолина обыграла Чихиро Мурамацу со счетом 6-3, 6-2. В другом матче Марта Костюк принесла сборной Украины еще одно победное очко, выиграв у Юки Наито. Встреча закончилась со счетом 6-3, 6-3. Уже завтра состоятся еще 3 матча в рамках Кубка Billie Jean King. Алина Свитолина сыграет с Юки Наито, Марта Костюк выйдет против Чихиро Мурамацу, а сестры Людмила и Надежда Кичино будут бороться с Сиха Акитой и Сата Химари. И о погоде. Завтра, 17 апреля, в Донецкой и Луганской областях ожидаются дожди. Температура ночью 3-5 градусов тепла, днем 12-14 выше нуля. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В воскресенье, 18 апреля, в Донецкой и Луганской областях будет солнечно. Ночью температура опустится до 3 градусов тепла, днем 16 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Позитивных выходных, носите маски и придерживайтесь социальной дистанции.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Итак, это радио «Донбасс. Реалии». Рад приветствовать с этой минуты слушателей громадского радио, которое к нам тоже присоединяется. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон «Радио «Донбасс. Реалии», номер которого 0800-300-403. Именно по этому номеру, друзья, у вас имеется возможность связаться с нашей студией. Минут через 5-10 начнем обсуждение нашей центральной сегодняшней темы. Действительно ли президент Украины Зеленский не боится своего основного оппонента на международной арене? Президента России Владимира Путина. Поводом для избрания данной темы стало свежее интервью Владимира Зеленского французскому изданию «Le Figaro». И в изложении офиса главы украинского государства Зеленский, дословно цитирую, заявил следующее. Что я думаю обо мне Путин? Честно говоря, я не знаю. Я представляю Украину, и для меня очень важно, что он думает о моей стране. Я не думаю, что я тот, кого он, то есть Путин, ожидал. Вот попытаемся разобраться. Вот за эти уже, двух лет еще. Была одна встреча очная в конце декабря 2019 года с Путиным у Зеленского. Но, собственно, уже сказать, что Зеленский новичок, отнюдь нельзя. Новичок, в смысле, как политик, да, сразу ассоциация известна с чем. Не дай бог, как говорится. Да, и достоин ли он оппонент такому зубру политическому, как Путин? Вот и попытаемся разобраться с участниками нашего эфира, с нашими экспертами, политологами Владимиром Фисенко и Игорем Рейтеровичем.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Хотя в центре внимания остается все эти недели тема обострения не уменьшающегося на фронте на востоке Украины. Готовили украинские военные к более активным еще боевым действиям, и как оценивают они ситуацию, создавшуюся сейчас на линии разграничения. Корреспондент «Радио Свобода» Мариан Кушнир побывал в прифронтовом городе Авдеевка именно сегодня, и на Луганщине тоже успел побывать, и расскажет нам сейчас, о чем говорят военные, какова ситуация, что можно наблюдать. Мариан с нами, приветствую. Итак, что ты увидел, что услышал, что можно сейчас рассказать в эфире «Радио Донбасс Реалії»?
Вітаю, Олександре. Ну, перед усім хочу сказати, що військові запевняють, що відбувається наразі надалі провокації. Ну, так, минулу добу було зафіксовано 7 обстрілів, попри це ми перебували в Авдіївці, і на ранок військо повідомили, що в районі промзони пролунав вибух, тобто позицію українських військових обстріляли. Це називають провокаціями. Такі обстріли називають провокаціями, аби, як стверджують військові, втягнути Збройні Сили України в ескалацію конфлікту і вже на фоні того, що військові будуть відповідати чи давати якусь відповідь, перейти, можливо, в якісь наступальні дії. Чому про це говорять військові? Тому що вони фіксують про те, що нарощують свої сили перші та другі армійські корпуси, так звані армійські корпуси під контролем 8-ї армії Південного військового округу Росії. Перший і другий корпуси, потрібно роз'яснити, що це угруповання ДНР та ЛНР, вони мають теж свої маркування. І нині там налічують військові близько 28 тисяч осіб, які в лавах от цієї армії. Ну, і крім того, нарощуються сили на кордонах України, що не може прийти повз там військових, і вони стежать теж за цим і розуміють, що перекидується як і військова техніка, так і пальне, так і боєприпаси. Отак от, за даними операції об'єднаних сил, з території Росії на непідконтрольну територію Києву переміщено 10 танків, 16 артсистем, 7 вагонів та 13 автомобілів з боєприпасами, загальною вагою 275 тонн і 251 цистерна з паливомастильними матеріалами. Тобто це вдвічі більше, ніж в такий самий період часу, як у 2020 році. Про це сьогодні, до речі, на брифінгу розповів заступник командувача операції об'єднаних сил Віктор Ганущак. Ну і крім того, він додав, що Збройні Сили відстежують все те, що відбувається і на окупованій території. Нині там ще й проводиться, зокрема, така інформаційна кампанія, що, мовляв, Збройні Сили України готуються до наступальних операцій, що вони будуть атакувати, от слід там перевірити всі бомбосховища, потрібно мобілізуватися. Вони, зокрема, і мобілізують військових. Збройні сили стежать за ситуацією і, як запевняють, готові в будь-який момент відреагувати на будь-які ризики. Нині вони до цього готові. А наразі вони лише спостерігають і стежать, і чекають якогось більш політичного рішення, а не силового. Але й готові до силового. Ну, саме зараз, це, в принципі, в мене вся інформація.
Мар'яне, перепрошую, трошки ще тебе затримаю. Мар'яне, слышиш мене, да, Мар'ян? Да, в самой Авдіївці какая ситуація? Прифронтовий город, помню, несколько лет назад, что там происходило. Сейчас как?
Ну, зараз тиша ж кажу. Вздовж лінії протягом дня було тихо, мабуть, зачаїлися, чекають вечора. Бойові дії часто активізовуються саме на вечір. Ну, ще можна додати, що регулярно, не зважаючи на пору часу, як і цивільну інфраструктуру, так і позиції Збройних сил, скидуючи так званими мінами ПОМ-2, які заборонені Отавською конвенцією. Ну, а поки що там зараз, ну, правда, я не чую жодних бойових дій.
Спасибо, Мар'ян, спасибо за этот рассказ. С нами на прямой связи из зоны боевых действий с линии фронта, и в частности из города Авдеевки прифронтового, хотя он не только в ней успел побывать, с нами был на прямой связи Мар'ян Кушнир. Продолжаем рассматривать, анализировать, изучать ситуацию, которая сейчас на фронте. Оккупационная администрация продолжает нагнетать обстановку в Донецке, констатирует комментатор. И накануне боевики укрепляли админздание мешками с песком, а по местному телевидению непрестанно сообщают о том, что Киев собирается атаковать, и обстановка в городе становится все более нервозной. Напомню, что не только представители оккупационных администраций, собственно, официальная позиция России, это я к тому, что Мар'ян Кушнир у нас сейчас в прямом эфире рассказал, должен добавить обязательно для баланса, официальная позиция Кремля, что как раз Россия пытается погасить эту напряженность на фронте, а источником опасности исключительно с точки зрения Москвы являются вооруженные силы Украины и нынешнее украинское руководство. Вот откуда идет, скажем так, источник опасности для Донбасса. А Россия только реагирует и пытается ну, я не дословно цитирую, но суть такова, умиротворить, скажем так. Горячие головы, если уж цитировать Дмитрия Пескова, опять же, мы его еще не раз сегодня процитируем. Так вот, продолжаю тем временем о ситуации в Донецке говорить. Житель этого города рассказал радио «Донбасс Реали», как реагируют дончане на все, что там происходит. Мы озвучили его рассказ.
Напряжение достигло пика. Уже с апреля ни о каком перемирии здесь не может быть и речи. Обстрелы происходят с обеих сторон ежедневно. Однако складывается ощущение, что и это еще не предел. Группировка ДНР продолжает стягивать к линии соприкосновения дополнительные силы. Думаю, подобные военные маневры осуществляют и ВСУ вокруг Донецкой и Луганской областей. Плюс отовсюду говорят, что многочисленные российские подразделения перебрасываются к украинским границам. Откровенно, большинство жителей всерьез этим обеспокоены. Как обычно, российские СМИ подливают масло в огонь, запугивая и без того уже встревоженный народ полномасштабным наступлением украинских войск. Российские политологи и эксперты на каналах в истерике рассказывают, как украинские силовики будут атаковать Донбасс, вплоть до того, что якобы будут выгонять людей с российскими паспортами. На этой неделе в административных зданиях даже начали окна на первых этажах закладывать мешками с песком. Более того, местные власти говорят, что решают вопрос об эвакуации жителей из прифронтовых районов. До конца не ясно, куда их будут перевозить. Как реагируют на происходящее люди? Тут можно выделить несколько категорий, а точнее 4 ответные реакции. Некоторые еще с марта начали постепенно выезжать, кто куда. Одни в Россию, другие из-за закрытых блокпостов через Россию в Украину. Поговаривают, что по этой причине на Успенке на сегодня наблюдаются заторы на таможне и большое скопление машин. Другие в целях собственной безопасности по возможности самостоятельно переезжают с окраин Донецка ближе к центру. Кто к родителям, кто к приятелям. Небольшое локационное переселение горожан в более спокойные окрестности наблюдается из Александровки и Петровки, а также из Киевского района. Остальная часть жителей части Донбасса, неподконтрольной Киеву, пока остается на месте, не покидая собственные жилища. Есть и такие, кто уже собрал тревожный чемоданчик с необходимыми документами и занял выжидательную позицию, в случае чего бежать куда подальше. Однако, как известно, сейчас из Ордо далеко не убежишь. Границы и все КПВВ в сторону Украины перекрыты из-за пандемии COVID-19. Есть и такие отчаянные среди дончан, кто готов допустить боевые операции в городе, лишь бы поскорее уже разрешился весь этот военный конфликт. При этом они осознают, что разрушение зданий и инфраструктуры неизбежны, но таких, скорее всего, единицы. Хочется надеяться, что эта эскалация окажется последней или вовсе ложной.
Ну что ж, продолжаем эфир радио «Донбасс Реали». Продолжаем опять же анализировать то, что происходит и на линии фронта, и в целом ситуация на Донбассе. Количество нарушений прекращения огня, зафиксированных за последние 2 недели, достигло наивысшего уровня этого года и было втрое больше, нежели за тот же период в 2020 году. Об этом заявила представитель ОБСЕ посол Хайди Грау. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ говорит о многочисленных обстрелах, жертвах среди военных и гражданского населения, атаках на беспилотники ОБСЕ. Радио «Донбасс Реали» исследовало отчет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за последние как раз вот эти 2 недели и показывает этот анализ, что в определенных местах особенно зафиксировано больше всего нарушений. Где именно, мы расспросим сейчас журналиста радио «Донбасс Реали» Александра Демченко. Он с нами тоже на прямой связи. Приветствую, Саша. Саша, какие, собственно, участки линии фронта наиболее, скажем так, страдает от этого обострения?
Да, приветствую всех. Мы проанализировали отчет миссии ОБСЕ с 31 марта по 14 апреля 2021 года. И больше всего нарушений в них зафиксировано на север. Я буду перечислять на северные пункты. На север от Широкина, в районе Донецкой фильтровальной станции, к западу от Горловки, в районе Авдеевки, на северо-западе Донецке, западе и юго-западе от Ясиноватой, возле участка разведения сил в районе Золотого, а также на юг и юго-запад от Светлодарска и Старомихайловки. Иногда в отчетах о нарушениях упоминаются Петровеньки Луганской области, Петровская, Еленовка, Гнутово, Попасная. Если отметить точки нарушения и прекращения огня на карте, то можно определить наиболее опасные участки на линии фронта. Кто смотрит нас на YouTube, могут сейчас увидеть эту карту у себя на экранах. Для тех, кто слушает нас по радио, я буду приблизительно опишу эти участки. На карте красным обозначены места, в которых последние 2 недели чаще всего упоминаются в отчетах миссии ОБСЕ. желтые участки, которые упоминаются реже. Я сейчас буду говорить о красных участках, где чаще всего, и подразделил эти участки на несколько таких наиболее явных участков фронта, линии фронта. Это Приазовье, имеется в виду местность к северу от Широкина. Там зона противостояния между Водяным, подконтрольной правительству Украины, и Пекузами, бывшая Коминтерного, на неподконтрольной Украине части. Эта местность фигурирует как в сводках штаба операции объединенных сил украинского штаба, так и в сообщениях российских гибридных сил. Второй участок выделенный – это Светлодарка. Светлодар, участок возле населенного города Светлодарска, еще его называют Светлодарская дуга, активные боевые действия здесь не прекращаются с 2014 года. Ну и об обстрелах и сейчас постоянно сообщают и украинский штаб операции объединенных сил, и российские гибридные силы. Ну и самый горячий участок, который чаще всего мы обсуждаем и попадает в сводки штабов военных, в сводке миссии ОБСЕ, это, конечно же, я так назвал это участок агломерации. Это линия разграничения, проходящая вдоль западного и северо-западного края Донецка, юга Авдеевки, между Горловкой и Торецком. Этот участок, вдоль которого лежат крупные города Донбасса, становится местом боев постоянных, и во время объявления режима прекращения огня, то есть вот с конца июля 2020 года, там бои не прекращались. На этом участке как раз расположена Ясиноватая и поселок Шумы, где в конце марта 2021 года погибли сразу четверо украинских военных, а еще раньше, недалеко от этого же места, в районе Горловки погибли не меньше 7 представителей группировки ДНР. Мы об этом рассказывали в наших эфирах. Также рядом с Ясиноватой на этом участке находится печально известная Донецкая фильтровальная станция. И, кстати, на этом же участке тоже еще один объект водообеспечивающей инфраструктуры находится. Это насосная станция недалеко от Шумов, на которой, по утверждениям украинских военных, расположены позиции незаконных вооруженных формирований. И кроме перечисленных общеизвестных, общеизвестным горячим точкам на этом участке, агломерации Горловка, Донецк, Торецк, Ясиноватая, находятся тоже такие населенные пункты, которые не пропадают из отчетов о боевых действиях. Это Спартак, Опытное, Пески. Ну и, естественно, здесь же, на этом же участке, находится Донецкий аэропорт, вокруг которого тоже бывают обстрелы и сообщения о ведении боевых действий.
Спасибо, спасибо, Саша, за эту информацию. С нами на прямой связи был журналист радио «Донбасс Реалии» Александр Демченко. Ну и, собственно, как я обещал, перехожу, скажем так, ну, у нас все важные части нашей программы, но той части, где будет дискуссия в прямом эфире, мнение наших экспертов, ну и тема главная для обсуждения сегодня такова. Зеленский не боится Путина. Поводом для ее избрания стало свежее интервью президента Украины французскому изданию «Ле Фигаро». Цитирую в изложении офиса президента Украины на вопрос, собственно, об отношениях, диалоге с российским руководителем, что, возможно, Путин думает о Зеленском. Владимир Зеленский ответил таким образом, дословная цитата. «Что он думает обо мне, честно говоря, я не знаю. Я представляю Украину, и для меня очень важно, что он думает о моей стране. Я не думаю, — продолжил Владимир Зеленский, — что я тот, кого он, то есть Путин, ожидал, потому что я за равноправие во всем. Оккупирована наша территория, поддержка боевиков — это не равноправие. Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал, — сказал Зеленский, подчеркнув, что о каком равноправии может быть речь. Ну и вот попытаемся разобраться. Дело не только в этом заявлении, хотя оно довольно интересно. Действия президента Зеленского. Он уже не один месяц на должности. Новичком его не назовешь. И вот что показывают действия Владимира Зеленского на этой должности? В самом ключевом моменте. Понятно, перед ним стоит уйма проблем. Экономическое состояние страны, тот же ковид и так далее. Можно перечислять бесконечно, но война на Донбассе самая острая проблема, как была, и сейчас еще острее стала. А война на Донбассе — это взаимоотношения так или иначе с Путиным. Хотя сразу же подчеркну, что сегодня Дмитрий Песков, пресс-секретарь хозяина Кремля, отказался отвечать на вопрос, будет ли наконец принято, скажем так, запрос, если его так называть, Зеленского, на общение Путина с Зеленским. Песков на этот вопрос сегодня ответил таким образом: оставлю это без комментария. Напомню, что пресс-секретарь Зеленского госпожа Мендель, Алексей Арестович, советник Андрея Ермака, главы офиса Зеленского, ранее господин Арестович это сделал в эфире «Радио Свобода», подчеркивали, что такой запрос был направлен, скажем так, несколько недель назад, и вот видим такой ответ Пескова, то есть о продолжении контактов Путина и Зеленского речь пока не идет, хотя, как отметил тот же господин Песков, на уровне советников и так далее контакты не прекращаются, текущие вопросы решаются. Итак, Зеленский боится Путина или нет? Не боится, доказал он за эти два года своего президентства, пытаемся разобраться. Сразу включаю двух участников нашей дискуссии, политических обозревателей, политолога Владимира Фисенко. Здравствуйте, Владимир.
Да, добрый день.
Добрый день. И Игоря Рейтеровича. Игорь, приветствую и вас.
Добрый день.
Спасибо, господа, что согласились принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Вы знаете, я, скажем так, для затравки, прежде чем вы будете высказывать свое мнение, приведу мнение, собственно, самого Владимира Путина. Это давнее высказывание. Речь идет о заявлении еще в июне 2019 года в общении с российскими журналистами. То есть, значит, тогда Зеленский только-только начал свой путь именно как президент. Вот. И таким образом Владимир Путин ответил на вопрос, ну, что он ожидает от переговоров, контактов, вообще отношений с лидером украинского государства. Вот каким образом тогда Владимир Путин это спрогнозировал.
Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, он хороший актер. Ну, я говорю серьезно, а вы смеетесь. Вот, значит, но одно дело кого-то играть, а другое дело быть кем-то.
Об этом заявил 9 июня 2019 года президент России Владимир Путин, говоря о Владимире Зеленском. Ну вот, уже почти два года прошло, очень разное это было время, и на Донбассе видим, что происходит. Ну вот, я не знаю, по алфавиту, если угодно. Первому предлагаю высказаться Игорю Рейтеровичу. Действительно, дело даже не в том, что эмоциональный план, хотя он тоже важен. Боится, не боится, ну может быть это больше так публицистически. Ну в принципе, понятно, что опыт Путина, он огромен, как политика. Сейчас оставляю за скобками мораль, там соблюдение норм международного права, тут Лукашенко может с ним состязаться, разве что, не знаю, единичная, ну, Меркель, конечно, вот она уходит в отставку, 16 лет при власти, тоже немалый срок для западного политика, вообще рекордный в последнее время. Но Зеленский, действительно, новичок. И что? Что мы видим за эти, вот, за это время уже на практике? Он достойно оппонирует Путину, Владимир Зеленский, или нет? По вашему мнению, Игорь?
Ну, мы видим, что Зеленский учится, то есть он с каждым месяцем все больше понимает, что значит быть президентом, причем президентом Украины, не маленькой страны, которая находится в центре Европы и которая воюет с огромной страной Российской Федерации. Я не думаю, что на самом деле там речь идет о каком-то страхе перед Путиным, ну, бояться его однозначно не надо, опасаться безусловно, прекрасно понимая, что он может сделать и, в принципе, что он уже сделал там на данный момент. А знаете, вот касательно вот этого заявления, по поводу того, что не ожидали, да, такого человека, как Зеленский, мне кажется, что, ну, оно достаточно правильное. В каком плане? То есть тут Зеленский, с одной стороны, намекает на то, что он такой позасистемный политик, да, и то, что вот это незнание про него дает ему определенные преимущества, потому что Россия, она не знает, как, ну, до сих пор, я думаю, по некоторым вопросам, не знает, как относиться к Зеленскому, как реагировать на какие-то его действия, и им достаточно сложно его где-то просчитать. Здесь, безусловно, есть и минусы, потому что все-таки отсутствие опыта серьезного политического или, скажем даже так, общественно-политического опыта, оно сказывается. Ну а поскольку, к сожалению, советники и ближайшее окружение у президента тоже не с политики и тоже, знаете, они принимают иногда достаточно странные непрофессиональные решения, мы имеем достаточно много проблем. Но при всем при этом давайте не будем забывать, что это президент Украины, и Зеленский, когда делает такие заявления, он должен осознавать, что за ним целая страна находится, да, и, соответственно, эта страна может его как поддержать. Я думаю, что в контексте противостояния с Российской Федерацией это однозначно, вряд ли здесь кто-то будет выступать против главы государства. Но по другим вопросам у страны, у людей может быть совсем другое мнение, не такое, как у президента, и это мнение в том числе надо тоже слушать.
Спасибо, Владимир Фисенко, ваше мнение. Вы что показали эти полтора, чуть больше уже года уже пребывания на Банковой Владимира Александровича. Самый острый вопрос — война на Донбассе. И вот как она панирует Путину? Понятно, сейчас контактов нет, но в принципе все равно даже опосредованно, заочно этот диалог на самом деле, это взаимодействие или противодействие, оно продолжается. Как вы его оцените, Владимир?
Я как раз оттолкнусь от мнения коллеги и от вашего вопроса. Боится ли Зеленский Путина? Вот мне кажется, что Зеленский действительно, он учится, быстро учится.
Да-да-да, Владимир, что-то... Владимир Фесьянко должен... Да, пожалуйста, пожалуйста, продолжайте. Да-да, да-да, слышим вас, да-да. Пожалуйста.
Да, да, так вот, один из первых уроков, который Зеленский усвоил, заключался в том, что ему надо больше опасаться не Путина, а улицы украинской, патриотической улицы, которая ему начала выставлять конкретные требования, красные линии. И Зеленский понял, что на переговорах, а это было в частности еще перед переговорами в Париже, вот первая очная встреча Зеленского с Путиным, вот тогда Зеленский понял, что с одной стороны он в первую очередь должен учитывать позицию украинского общества, в том числе позицию активистской его части, а потом уже Путин. И думаю, что это сохраняется по сей день. Теперь, что касается Путина. Я думаю, что вы очень хорошо процитировали вот этот фрагмент.
Да, июня 2015 года. Да, да, да. Я, да, кстати, прошу очень вас перебью, кстати. Владимир, как вы считаете, там было слышно по звуку, это Путин говорил не один на один, отвечая на вопрос. Там сидели разные лидеры, кстати, Си Цзиньпин, например, это был форум там такой, ну, такой как бы экспромт, не экспромт был, как вы считаете?
Это стиль Путина, да. Некоторое ерничество, да. Но вот в самой там тональности высказывания Зеленском явно проявилась такая, знаете, такое верхоглядство. Я думаю, что была недооценка. Понятно, что Зеленский неопытен, практически опыта не было, не было достаточной компетенции. Но к переговорам в Париже Зеленский, насколько я знаю, очень серьезно готовился. Понятно, что опыта компетенции все равно не хватало. Он это компенсировал присутствием большой делегации, которая работала вместе с ним. Там были представители нефтегаза Украины, ну, потому что газовая тема обсуждалась в отдельной встрече с Путиным. Был министр внутренних дел, туда поехал.
Арсен Борисович, еще... да.
Да, еще целый ряд членов правительства там был. То есть это компенсация, там, где ему не хватало собственного опыта личного, он компенсировал советниками или компетентными государственными деятелями. И вот со стороны России, я думаю, недооценка все-таки сказалась. На мой взгляд, вот моя гипотеза, что в Кремле надеялись, что они быстро переиграют Зеленского. Ну, пришел, извините, я так реконструирую. Какой-то пацан, актер бывший, опыта нет, компетенции нет, русскоязычный, очень хочет мира. Да мы его в два счета обыграем. А не получилось обыграть. Мне кажется, недооценили, прежде всего, характер Зеленского. Вот помимо того, что у него тоже были свои опасения, но не по поводу Путина, а скорее по поводу активистов украинских. А другой момент – Зеленский упрямый. Мы это видим сейчас и по внутренней политике. Вот это упрямство, оно тоже проявилось за последний год. И вот что мы сейчас видим? Одна из причин нынешнего напряжения в отношениях между Украиной и Россией, в том числе вот и реакция Путина, отказ от переговоров,
да, да,
с Зеленским.
Да. Я цитировал Пескова. Опять, фактически он, Песков сказал сегодня без комментариев, но это же можно трактовать подтверждение-то, нет? Желание
совершенно
встретиться.
Верно,
да,
да, да. Совершенно верно. Это подтверждается реальной практикой. Так вот, мне кажется, в Кремле есть раздражение. Не просто недовольство, а раздражение. И вот это раздражение они выплескивают и в виде агрессии определенной, и в виде отказа от переговоров. Кстати, такую же тактику использовал Путин и по отношению к Порошенко. Ведь по отношению к Порошенко у Путина тоже были надежды, что он договорится, но там играли скорее на другом, на бизнес-интересах Петра Алексеевича.
Липецкая фабрика.
А здесь... Да. Совершенно верно, да. Но не получилось тогда, не получилось с Порошенко. И что тогда случилось? То же самое. Отказ от прямых переговоров с Порошенко. И я напомню, в 2017 году была похожая история, когда Меркель и президент Франции разговаривали отдельно с Путиным, разговаривали отдельно с украинским президентом.
Сейчас повторяется. это получается? Повторяйте ситуацию. Согласны, Владимир?
Да.
Без Зеленского пытается решить фактически, ну, в Кремле судьбу Украины.
Но сейчас это не потому, что без Зеленского. Они просто ведут переговоры отдельно с Путиным, а вот сегодня отдельно ведут переговоры с Зеленским. Это просто неизбежная реакция на кризис переговоров.
Игорь, я еще вот такой контекст, конечно, и Владимиру буду адресовать этот вопрос. Понятно, что вот совершенно справедливо Владимир Фисенко вспомнил, что это второй президент. Кстати, мы не будем забывать об Александре Турчинове. Его просто Кремль не признавал как руководителя Украины сразу после бегства Виктора Януковича. Мы приведем, кстати, мнение Александра Валентиновича, но чуть позже. Он дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Но вот если... Порошенко признали сразу признали в Кремле. Значит, это второй лидер, Владимир Зеленский, с которым Путин имеет дело во время войны. Им же Путин ими развязанный против Украины. Но контекст сейчас какой? Сейчас уже третий президент США во время этих событий. Был Обама, 4 года Дональд Трамп, хотя Байден был у Обамы вице-президент, тоже он, конечно, много раз был в Украине. И сейчас Байден, собственно, президент. И этот контекст телефонного разговора Путина и Байдена днями, после этого введенных санкций против России и так далее, интересный тоже такой контекст. Вот в этом, скажем так, ну не знаю, треугольник или нет, при всем уважении к Макрону и Меркель, если брать Байден, Путин и Зеленский. Понятно, Байден ну, еще опытнее Путина даже, как политический деятель. Но вот здесь, ну, как бы это сказать, действительно такая серьезная, такая, как бы вот Зеленский политик для этих двух политических зубров, очень опытных, Байдена и Путина. Или на самом деле, может, даже вот вы, Игорь, стали об этом говорить, что вот эта вот внесистемность Зеленского, как бы то он совсем как бы из другого, значит, не политического теста был вначале. Это даже его преимущество, даже перед такими опытными лидерами.
Ну, смотрите, мне кажется, что Зеленский важен сейчас вот в этом формате переговоров в силу необходимости. То есть не потому, что он там сильный или слабый политик. Есть Украина, есть украинский вопрос, и этот вопрос крайне важен для Соединенных Штатов и еще более важен, например, для Российской Федерации. Россия, давайте не будем забывать, вообще не считает нас каким-либо там субъектом. Они думают, что они здесь с Соединенными Штатами воюют, а Украина это просто поле для этой войны. Поэтому в данном конкретном случае не важно, какая фамилия украинского президента, Порошенко, Зеленский, или кто-то другой будет, он просто по необходимости будет участие в этих переговорах принимать, и его роль будет достаточно весомая. А вот внесистемность, скажем, Зеленского позволяет ему делать какие-то шаги, которые просто системные политики не ожидают. То есть я опять-таки повторю, что эти шаги не всегда удачны, но иногда есть достаточно удачные заявления, достаточно удачные какие-то решения, и, соответственно, там тому же Байдену или тем более Путину необходимо на эти решения реагировать. И знаете, что еще вот очень важный момент. Соединенные Штаты Америки, мне кажется, они лучше поняли, несмотря на то, что ментально мы гораздо, ну, у нас больше гораздо различий, чем, например, с той же Российской Федерацией, там у нас нет какой-то общей истории длительной и так далее, но они лучше поняли, что происходит в Украине, и поняли силу, я вот коллегу немного перефразирую, даже не столько улицы, сколько вообще гражданского общества, которое есть в Украине. А Путин вообще эту силу, и россияне эту силу просто не понимают. Кстати, они как в 2004 году на грабли наступали, потом в определенной мере в 2010 году на грабли наступали, потом в 2014 году на грабли наступали, и они продолжают это делать сейчас. То есть они не понимают, что любой президент Украины, как очень, знаете, так точно пошутили, он в силу тех либо иных обстоятельств, либо становится патриотом, таким ну, националистом в хорошем понимании этого слова.
Чтобы не быть генерал-губернатором, это имеете в виду, да?
Да. Кстати, Игорь, или заканчивает так, как Янукович.
Да, Янукович, тоже, там были разные периоды Януковича, нельзя его свести, что он сразу про московский и все. Я, кстати, вот интересно ваше мнение, да, историки нас будут критиковать, если бы да кабы, но мне интересно, предположим, чисто теоретически, сразу подчеркиваю, Медведчук, президент Украины, он будет, вот, не имеет значения, ваши слова, Игорь, будет так вот противодействовать Путину? Путин же не будет отступать, для него важно, один народ и так далее, все это никуда не денется. Даже с кумом.
Смотрите, историки нас критиковать не будут, потому что я по первому образованию историк. Могу сказать, что если представить такую ситуацию, то, безусловно, Медведчук бы не превратился в такого националиста, и явно мы бы имели совсем другую систему отношений с Российской Федерацией. Не потому, что он кум Путина, а просто потому, что ментально это совсем другой человек. Вот это даже не Янукович. У Януковича, действительно, вы правильно отметили, были попытки первые два года.
Конечно.
Он он был человеком, который, в принципе, старался балансировать, где-то играть в политику Кучмы, многовекторную, да, ориентируясь в том числе и на Запад, но потом ситуация изменилась. В данном конкретном случае, зная весь путь Медведчука и все его заявления, такая трансформация просто априори была невозможна. И именно из-за этого Медведчук не стал президентом и никогда президентом Украины не станет.
Все-таки имеет значение, Игорь, согласитесь, эти же ваши слова это подтверждает, кто на Банковой сидит, получается, имеет значение, да?
Ну, в определенной мере, ну, роль личности в истории, она, безусловно, присутствует. Но тут имеет даже не столько личность, сколько история, бэкграунд этой личности. Зеленский пришел с чистым бэкграундом, поэтому ему просто было, знаете, где-то вот что-то новое получить и новое впитать. А когда приходят люди, извините, ну, за такое слово, зашкваренные, неважно в каком, в позитивном или негативном смысле, они уже заложники своего прошлого, и им очень сложно строить какое-то новое будущее.
Кстати, а вы, Владимир, как считаете, действительно, вот не столько личность, скажем так, двигает сейчас ситуацию, когда продолжается 8-й год уже развязанная Россией война против Украины, то есть не очень важно, кто на Банковой, собственно, сидит, или все-таки личность, тем более такая, действительно, вот даже ну, противники должны признавать Зеленского это, ну, я не знаю, какие, там в Словакии, по-моему, премьер-министр, да, был комик или там, ну, отдельные случаи есть. Кстати, Трамп тоже его можно, он и телеведущий, вот, но в Украине, ну, вот чтоб так, когда у нас институция, в Украине слабая институция и так далее, вот я к тому, к чему веду, имеет значение, кто именно на Банковой или нет, собственно, как вы считаете, Владимир?
Ну, конечно же, личность государственного деятеля всегда имеет большое значение, но это, Игорь знает, это давняя традиция и давняя дискуссия о роли личности в истории. Тут очень многое можно говорить. Кстати, вот в этом треугольнике...
Да, Байден, Путин, Зеленский.
Да, ведь здесь не только личные отношения играют роль. Как раз отношения и интересы стран на первом месте. Но личность, причем даже не только, я бы сказал, масштаб государственной личности, а даже такой фактор, как... личные какие-то обиды или личные нюансы, они тоже срабатывают. Вот я уже упомянул, что явно вот есть у Путина сейчас раздражение по поводу Зеленского. Ну, явно оно проявляется, и это, ну, определенную негативную роль, конечно, играет, но в основе конфликт между странами. Теперь, что касается Байдена. Очень опытный человек, несомненно, но... Вот то, что не было больше 2 месяцев телефонного разговора между Байденом и Зеленским, некоторые источники, насколько я знаю, и украинские, но хорошо знающие США, и американские, они говорят, что здесь был элемент личной обиды Байдена, не столько даже на Зеленского, а в связи с тем, что были контакты с Джулиани, с Трампом по поводу известного дела.
Вот этот кейс Андрея Деркача имеете в виду, Владимир, да?
Совершенно верно, да. Ну, даже, ну, я имею в виду, когда Джулиани собирал компромат на сына Байдена, да. Пытался использовать против Джозефа Байдена. То есть, казалось бы, личный момент, но он вот влиял и на государственную политику. Но отдадим должное. Байден в конце
концов... Владимир?
Позвонил, своевременно позвонил. Это был жест поддержки не только по отношению к Зеленскому, а в первую очередь жест поддержки по отношению к стране. Вот поддержка страны, вот это самое главное. Теперь другой момент, чисто личностный. То, что сейчас происходит, одна из главных причин. Вот, кстати, тоже некоторые говорят, что, мол, нынешний конфликт, нынешнее обострение – это из-за Медведчука. Я думаю, сильно преувеличивают роль Медведчука. Я не думаю, что Путин пошел бы на войну ради Медведчука. Это скорее способ шантажа Украины, Германии, Франции, Европы и вот тут США. Шантаж нового президента США. Проверка на прочность. Почему? Потому что, ну, мы хорошо помним, мы вспомнили про Обаму, 2014 год. Но, к сожалению, Обама слишком мягко, слишком слабо повел себя в начальной фазе конфликта. К сожалению. И это тоже сыграло негативную роль. А Байден был вице-президентом. И, возможно, Путин прощупывает, а как себя Байден поведет. И, кстати говоря, тоже вот очень интересный момент – политика США по отношению к России, то, что мы видим вот в последние дни, иногда это вот сбивает с толку. Одновременно демонстрация жесткости, санкции, да. И демонстрация силы, и в то же время гибкость. Предложение о личной встрече, приглашение на климатический саммит, заметьте, что-то похожее, но в другом стиле, было даже при Трампе. Трамп явно хотел подружиться с Путиным, ну все это видели.
Да-да-да.
Как-то даже заигрывал с Путиным. Но при этом он вынужден был в интересах американского государства демонстрировать жесткость. И двусторонние отношения между США и Россией при Трампе даже ухудшились. Вот такие парадоксы, но на самом деле они показывают, в основе определяющую роль играют государственные интересы. Но личность, она очень сильно влияет на то, как эти государственные интересы реализуются.
Прежде чем я Игорю опять передам слово, я попрошу, Владимир, вас сейчас прокомментировать. Я уже анонсировал, дал накануне эксклюзивное интервью «Радио Свобода», исполняющий обязанности президента, в самый острый этот период начала российской агрессии. Тогдашний, сначала помним, спикер Верховной Рады, когда Янукович убежал. И так, ну, много у него должностей. Потом многолетний секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов дал интервью «Радио Свобода». Оно полностью будет завтра, в субботу, на нашем сайте. Кстати, пожалуйста, приглашаю всех зрителей оценить, послушать, прокомментировать. Ну вот короткий фрагмент, конечно, я вел это интервью, я не мог, понятно, в центре внимания была война, Путин тоже, ну о Зеленском, конечно же, мы не могли не поговорить, если бы даже не задал бы этот вопрос. Александр Валентинович бы наверняка его, этот вопрос бы порушил, я кажу, украинскую мову. Вот мнение Александра Турчинова вообще, ну, государственном деятеле Владимиром Зеленском, который возглавляет страну в такой острый период. Турчинов.
Це був піар пана Зеленського, що він вмер би, да, але звільнив би. Хочу сказати, що у нього зараз є можливість вмерти і звільнити Крим, і звільнити Донбас, без всяких питань. І окупація не завершилась в 2014 році, окупація продовжується. І треба героїзм не в своїх мріях проявляти, і заднім числом причому, да, то, що не можна перевірити, а можна фантазувати. А треба героїзм проявляти зараз. І зараз для цього є всі підстави. Ти хочеш звільнити Крим, починай його звільнювати. Там не більше російських військ, ніж в 2014 році.
И при этом Турчинов подчеркнул, если бы Зеленский был бы президентом Украины в 2014 году во время так называемой «русской весны», то он бы, ну, грубо говоря, ну, я не буду употреблять слово «сдал бы Украину», но хорошего бы ничего не было. Владимир, ваш комментарий по поводу этих слов Александра Турчинова.
Ну, во-первых, отмечу, извините за банальность, известную истину. У истории нет сослагательного наклонения. Это касается не только гипотетического президентства Медведчука, в которое я тоже абсолютно не верю, это просто невозможно. Но не мог быть Зеленский президентом Украины в 2014 году. В силу разных обстоятельств. Кстати, хорошо получилось, я мягко очень говорю, не все очень хорошо получилось, и у Турчинова негативную роль тогда, кстати, сыграла, как я уже отметил, позиция Обамы. То, что сдали Крым без боя, это во многом ответственность Обамы. Кстати, мне кажется, Байден сейчас вот ошибок Обамы не повторяет и проявляет более активную роль Соединенных Штатов по отношению к Украине, так к слову. Но и Турчинов или лукавит, или говорит, на мой взгляд, не очень хорошие вещи по поводу Крыма сейчас. Ведь мы прекрасно все понимаем, именно сейчас вот ерничать по поводу освобождения Крыма ни в коем случае нельзя. Потому что россияне могут использовать любую провокацию на административной границе между Крымом и Херсонской области для того, чтобы провести военную операцию против Украины. И как раз очень хорошо, я думаю, Зеленский все-таки добыл определенный опыт государственный, политический, и он понимает, в нынешней ситуации ни в коем случае нельзя делать необдуманных военных шагов. Ни в коем случае. Поэтому здесь не все так просто и не так однозначно, поэтому я бы советовал и Александру Валентиновичу, и Владимиру Александровичу в таких вот сложных ситуациях, как сейчас, воздерживаться от личной пикировки, от личных обвинений. О стране сейчас надо думать, а не о сведении личных счетов.
Игорь, ваш комментарий по поводу вот этих слов Александра Турчинова в интервью «Радио Свобода». А такой характеристики Зеленского из уст Турчинова?
Знаете, мне кажется, что это прежде всего был ответ на те многочисленные обвинения и намеки, которые сыпались со стороны нынешнего президента по отношению к тем, кто, по его мнению, в 2014 году сдал Крым. Потому что, к огромному сожалению, ну, Зеленский и его окружение, они не понимают особенностей того конкретного исторического момента, да, ответственности того же Обамы, которая действительно была огромна, потому что на тот момент Соединенные Штаты могли действовать совсем по-другому, но они этого не сделали. Наличие, а точнее и отсутствие там украинской армии и многих-многих каких-то других моментов. Турчинов на это ответил, ну, мог ли он это сделать? Безусловно, мог ли он это сделал. Нравится ли это мне? Ну, я тут солидарен, что желательно в данный момент конкретно, да, от подобных пикировок воздерживаться, а наоборот стараться как-то использовать весь опыт, который есть и у представителей власти, и у представителей оппозиции, для того, чтобы решать вот те проблемы и вызовы, которые сейчас стоят перед страной. Потому что, на самом деле, эти вызовы огромны, и, знаете, к огромному сожалению, мы можем получить похожее развитие ситуации, которое мы имели в 2014 году, мы можем получить в 2021 году, в том числе со стороны Крыма. То есть Россия может атаковать и оттуда. Это один из трех плацдармов, где они могут вести широкомасштабное наступление, даже уже не столько на Херсонскую область, сколько, например, на Одессу непосредственно, там Белгород-Днестровский, и вообще перекрывать полностью акваторию Черного моря. Поэтому такая проблема остается, и здесь бы хотелось, знаете, побольше выдержки, меньше сведения каких-то личных счетов, потому что мы прекрасно понимаем, что никто сейчас никого какой-либо ответственности за какую-то мифическую сдачу Крыма не сможет как бы притягнуть, да, говорят на украинском языке.
Привлечь,
знаете,
да.
Почему? Потому что, да, привлечь, потому что в значительной мере это будет где-то выглядеть как подыгрывание, в том числе и тому же Путину, который будет говорить о том, что мы ничего не завоевывали, ничего не оккупировали, а нам это просто отдали, и мы взяли то, что лежали. Поэтому такая риторика на самом деле есть достаточно опасной. Крым был оккупирован, аннексирован, а теперь давайте совместно решать вопрос, как его возвращать.
Ну, теперь ко второму виновнику нашего торжества эфирного, скажем так, Владимиру Путину, которого стоит бояться или не стоит, страшный он или нет. Я тут не раз цитировал Пескова, действительно важно. Собственно, Песков же говорит только то, что позволяет ему его шеф. Я к чему хочу зараз даже выйти из этого момента взаимоотношений Зеленского и Путина, хотя это очень важно. Заявление Пескова, кроме того, что он, ну, как бы исключил пока на сегодня возможность очередного личного общения Зеленского и Путина, он также констатировал, Песков, что все-таки определенное идет, скажем так, уменьшение остроты ситуации на Донбассе. Вот я цитирую его, сегодняшнее заявление Пескова. По крайней мере, меньше идет сообщение о нарушении режима огня, их действительно меньше, но пока, добавил он, нет повода для того, чтобы полностью успокоиться, ну и так далее, и так далее. Ну и, опять же, обвинение украинской стороны в том, что происходит на Донбассе, это обострение. Я хотел бы, Владимир, вот ваше мнение, если вообще возможны какие-либо прогнозы. Вот этот контекст, опять же, мы его, конечно, обсуждаем. Все-таки телефонный разговор Байдена и Путина, возможность встречи, вроде бы Кремль согласился, что нужно встретиться на территории третьей страны, а потом санкции против России. Насколько можно судить, реакция России на эти американские санкции, ну, не то чтобы уж очень такая острая, если я не ошибаюсь. Что может быть дальше? Вот этот вот, опять, все равно это треугольник, Байден, Путин, Зеленский. Что может быть дальше? Это поможет урегулированию на Донбассе, успокоению, скажем так, или все равно эскалация будет продолжаться?
В решающей мере как раз на дальнейшее развитие ситуации будет влиять, с одной стороны, отношения между США и Россией, вот в комплексе разных нюансов и различных тем, не только Украины. Но это очень важно. И я вот написал вчера о том, что, скорее всего, в ближайшие дни будут решающими, потому что, действительно, Путин должен дать, пока нет однозначного ответа, но он должен дать ответ и по поводу двусторонней встречи, и по поводу участия в климатическом саммите. Вот климатический саммит должен быть 22-23 апреля, 21 числа послание Путина.
Да, да, федеральное
собрание. Это тоже надо воспринимать, какой будет фон, какой контекст. Мы же не знаем. Вот второй решающий фактор, мы не знаем, что в Кремле, какие планы. Вот они, я думаю, тоже сейчас выбирают. Либо договариваться с американцами, но с позиции силы. Либо все-таки как бы провести какую-то военную операцию против Украины. К сожалению, такой риск есть. И вот тут я поопонирую Пескову. Знаете, главное сейчас ведь индикатор – это не число обстрелов на Донбассе. Главный индикатор – это концентрация российских войск на нашей границе. Вот когда начнется деэскалация, снижение количества российских войск и в Крыму, и возле нашей границы на Донбассе, тогда можно говорить о том, что есть какие-то позитивные тенденции. Пока еще рано. Но в любом случае, я думаю, что вот эта активность Обамы и, кстати, активность президента Зеленского,
Байдена.
Активность европейских
Владимир, лидеров Байдена
играют важную... Я прошу прощения, да, Байдена.
По Фрейду оговорка.
Активность, видите, по Фрейду. Да, активность Байдена, да, активность президента Зеленского, активность европейских лидеров. Я думаю, что все это в совокупности вот играет очень важную роль, потому что на данный момент международная дипломатия должна сдерживать российскую агрессию. Вот это вот именно вот в эти дни сейчас решающий фактор, сдерживающий усилия международной дипломатии.
Игорь, ваше мнение, что можно дальше ожидать?
Я, знаете, тоже склоняюсь к мысли, что у нас две ближайшие даты есть, которые могут быть определяющими в контексте там, продолжения либо непродолжения этой российской агрессии. 21 число, но я бы добавил здесь еще 22-23, когда будет непосредственно заседание Совета Федерации, где Россия очень любит принимать решения там, о допуске своих вооруженных формирований там, на чужие территории, ведение каких-то боевых действий и так далее. Плюс в это время в Донецке оккупированном запланирован форум, на котором будут приниматься какие-то решения, касательно защиты русскоязычных
граждан. Опять Маргарита Симоньян приедет, а потом обратится к Путину?
Вот, да-да-да. И вот смотрите, есть как бы данные нашей разведки, которые, в принципе, подтверждены данными, я так понимаю, и западных разведок, которые ну, являются нашими союзниками, о том, что возможно какое-то обращение со стороны участников этого форума к России с призывом, я не знаю, ввести войска, защитить там, вернуть территории, оккупированные Донецкой и Луганской области в их понимании и так далее. Ну и плюс смотрите, еще одна дата, к сожалению, 8-9 мая, в России опять начнется очередное победобесие, в худшем понимании этого слова, и какое-то, знаете, искушение под эту дату провести какую-то там военную операцию, ну, оно безусловно присутствует. Тем более Путин, знаете, по-разному можно к нему относиться, но он символизм любит, он очень его любит, да, и вот эта накачка, я кровь из глаз, как говорится, да, но смотрю иногда вот мониторинг этих российских СМИ, то, что там они говорят, у них именно накачка идет патриотически в плане победы опять в Великой Отечественной войне, и что мы Украину освободили от фашистов, но не забывают, как обычно, 8 миллионов погибших украинцев, которые воевали, да, освобождали там.
Путин говорил, что без украинцев давай... победили бы, помним. Путин говорил, что
без украинцев победили бы. Да, они бы исключительно сами победили, проблем бы не было. И вот они под этим соусом говорят, что теперь нужно еще раз освободить Украину, но уже непосредственно типа от новых каких-то там фашистов. Поэтому как бы опасность есть, но тут я абсолютно вот солидарен с коллегой. Если международное сообщество продолжит хотя бы на том уровне, как оно делает сейчас, делать заявления, какие-то шаги, там, призывать к этой деэскалации и четко, где-то так между строк, но четко прописывать то, что Россия получит, если она будет делать что-то по отношению к Украине, я думаю, что все-таки в России какой-то здравый смысл хотя бы минимальный возобладает, и они в какую-то авантюру, которая, безусловно, для них закончится плохо, даже если какой-то успех они на каком-то этапе там получат, но в перспективе это закончится для них по большому счету катастрофа, они все-таки на эту авантюру не пойдут.
И мой такой вопрос на завершение нашего вот общения Владимиру Фисенко. Владимир, конечно, вы следите за путь Владимира Путина как политика, еще когда он не был даже президентом, то помню, как это все начиналось, еще глава ФСБ, глава правительства, ну и, собственно, преемник Ельцина. Вот за эти, сколько-то уже, 22 года время летит, да, опытный политик Путин, но вот что он собой являет? Это он действительно так резко изменился, такой неожиданный поворот в эти 7 лет? И на самом деле это уже тогда было видно?
Нет, изменения, конечно, произошли, очень существенные. Кстати, он Зеленский за 2 года меняется. Мы видим разного Зеленского. И Путин вначале хотел договариваться с Западом, заигрывал с Западом. Даже были идеи о вступлении России в НАТО в начале его президентства. Но, понимаете, имперское нутро, вот эта ностальгия по Советскому Союзу, ностальгия по собиранию земель, она в конце концов вылезла, и вылезла в очень трагических формах. Началось с войны против Грузии в 2008 году, тогда вроде бы он не был президентом, но это сыграло свою роль. Ну да. И 2014 год. И о дате в заключении.
Да-да-да.
Даты не только у Путина. Вот сегодня Аваков очень хорошо напомнил. 7-я годовщина создания Добробатов.
Да, да.
Вот я думаю, что, понимаете, не только дипломатия, не только наша обороноспособность. Армия у нас крепче, чем была в 2014 году. Тут есть позитивная тенденция. Но действительно надо напоминать, правильно Игорь сказал, про гражданское общество. У нас есть и люди, которые будут защищать свою страну. Не только армия, да, и не только государственные структуры. Вот про это тоже давайте помнить и напоминать об этом россиянам.
Господа, я вам очень благодарен. Я очень рад, что мы действительно анализ, пусть совпадает, не совпадает, во многом не совпадает ваше мнение, Игорь Рейтерович и Владимир Фисенко, но важен был не хайп, не скандал, как на тех же федеральном российском телевидении, а вот действительно, я надеюсь, зрители оценят этот анализ и Зеленского, его оппонента Владимира Путина, а главное, анализ того, что сейчас происходит на Донбассе. Собственно, главное, во всех наших эфирах все эти дни, все эти недели, все эти годы. Спасибо еще раз, благодарен и Игорю Рейтеровичу, и Владимиру Фисенко. Спасибо большое.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Ну что ж, подходит к концу сегодняшний эфир радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работал ведущий Александр Лащенко. Со свежим выпуском новостей ко мне присоединялась моя коллега Ольга Стрижова. Напомню, что вы имеете возможность, друзья, нас слушать на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио» и, конечно же, смотреть наши выпуски на YouTube-канале. Сегодняшний выпуск, кто еще не начал смотреть, вот можете начать заново. Зеленский не боится Путина? Знак вопроса. Каждый из вас сам имеет возможность ответить на этот вопрос нашей программы. Всего доброго, друзья!
Это было радио «Донбасс Реалии».